вы говорите мили, положить на мили с прибора.
Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 18 июля, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Будкин, добрый вечер. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение одну тему. Сначала пробки. Прямо сейчас 3 балла по Яндексу, 4 балла нас ждет в 6 вечера, 5 баллов в 7 вечера. Главные проблемы – это третье транспортное кольцо на севере, это московская кольцевая автодорога на юге в районе пересечения с Варшавским шоссе. Но есть также места, где пробки бывают вот не так каждый день, как уже упомянуты. Лужники, третье транспортное кольцо, внутреннее третье транспортное кольцо, улица Тульская, пересечение с третьим транспортным кольцом, и на ТТК достаточно существенная пробка, которую я бы оценил километров 4, может быть, даже в 5 километров. И все, что касается пересечения третьего транспортного кольца и шоссе энтузиастов. Судя по всему, Лефортовский тоннель без движения сейчас на внешнем ТТК и шоссе энтузиастов. От площади Ильича в сторону пересечения с третьим транспортным кольцом и после пересечения с третьим транспортным кольцом шоссе энтузиастов тоже быстро, мягко говоря, не едет при движении в область. Следим за этим, следим за срочными сообщениями. Канцелярия турецкого лидера Эрдоган по телефону обсудил с Трампом попытку покушения на него. Цитирую прямо, как написали в агентстве РИА Новости. ТАСС про Марию Захарову в эти минуты пишет. Обучение с Арменией США на Южном Кавказе подогреют конфликтный потенциал, утверждает Захарова. Еще 11 нефтяных танкеров в свой санкционный список внесла Великобритания. Список по России. Следим за этим и приступаем к программе «Своя правда». Эксперты допускают рост ключевой ставки до 20%. В этом году насколько остановима нынешняя инфляция. Видимо, об этом надо будет говорить. С нами сегодня кандидат экономических наук Лазарь Бадалов. Лазарь Александрович, добрый вечер.
Здравствуйте.
СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм. Лучше писать через Телеграм. Можно звонить 7373948. Еще специалисты будут подключаться во время программы и голосование в Телеграм-канале «Радио говорит МСК». В одно слово латиницей. Давайте найдем это голосование и, собственно, запустив его, начнем говорить. Аналитики говорят о возможном повышении ключевой ставки до 20% уже в этом году. Может ли, на ваш взгляд, спрашиваем мы аудиторию, Центробанк в нынешних условиях инфляцию победить? Первый вариант – да, второй вариант – нет, третий вариант – не знаю. Посмотрим, что получится от этого голосования через 50 минут, и начнем разговор. Лазарь Ашханович, скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, чем можно объяснить вот эту историю? Ведь совсем недавно, неделю назад, по-моему, все говорили о 18% как чуть ли не единственном. И то не в, ну, не стопроцентно возможной истории, а тут уже 20%. Что изменилось?
Ну, прежде всего, очень сложно сейчас, скажем так, комментировать вот эту логику поведения Центрального банка. Ее можно только попытаться каким-то образом предугадать, но что дальше, вот здесь много вопросов. И почему самое главное? Да, Банк России объясняет, что существует достаточно много проинфляционных факторов. Накануне вот буквально появился доклад Центрального банка как раз перед принятием решения. И этот доклад достаточно жесткий в плане денежно-кредитной политики. Это сигнал к тому, что ставку повысят. Когда я слышу те предположения 18-20% ставка, у меня возникает у самого очень много вопросов, потому что, ну, допустим, будет ставка 20. У каждого инструмента есть определенный предел. Как ставку понижать, он тоже имеет предел. Так, то же самое касается повышения ставки. В чем этот предел заключается? В том, что в определенный момент времени инструмент прекращает в полной мере давать нужный результат, более того, может вообще принести негативный результат. Вот чего я не слышал от представителей, от экспертов Банка России, при этом в среде экономистов такое мнение высказывается. Это мнение действительно имеет право быть. Оно связано с тем, что при достаточно высокой процентной ставке она может стать тоже драйвером роста инфляции. Как минимум три, ну, скажем так, направления, которые может принести высокая ставка. Это, во-первых, рост расходов бизнеса, потому что бизнес пользуется заемными средствами. Если для бизнеса растет стоимость заимствования, соответственно, бизнес это перекладывает в свои издержки. И это сказывается на конечной стоимости товаров, услуг, и потребитель платит дороже. Второй момент, он, о чем тоже нельзя забывать, он связан с тем, что высокая ставка уже привела, даже нынешняя ставка 16%, уже привела к росту расходов бюджета на обслуживание государственного долга. А если ставку повысит еще больше, еще больше расходов. То есть это вполне закономерный итог, потому что деньги в долг берет не только бизнес и население, но и государство. И это тоже проинфляционный момент. И третий момент, о котором тоже нельзя забывать, что высокая ставка, и не столько даже высокая ставка, а такой достаточно динамичный темп повышения ставки приводит к тому, что у бизнеса, у населения, у тех, у кого есть деньги, у них появились дополнительные непредвиденные доходы. Ведь мы говорим, с одной стороны, о заемщиках, но есть, с другой стороны, и кредиторы, то есть те, у кого есть свободные деньги, они готовы размещать эти деньги во вклады и депозиты. И вот этот непредвиденный доход, он в будущем, причем достаточно в скором будущем, также будет тратиться. То есть тот, кто получил непредвиденный доход, он, как он ему распорядится? Он, скорее всего, потратит его на какие-то непредвиденные, может быть, расходы, а может быть, незапланированные расходы.
Хорошо, и это может привести к инфляции. Давайте, конечно, отмотаем к началу, когда вы говорили про первый из трех пунктов. Вы говорите, бизнес закладывает это, и это повышает цены, это разгоняет инфляцию. Да. То есть до 16% ставки бизнес это не закладывает в цену, закладывает. А после... Нет. Вот. Почему тогда это при меньших процентах не приводит к ускорению инфляции?
Вот то, о чем я сказал, что есть определенный, скажем так, предел, до которого можно использовать инструмент, и он приносит пользу. Где-то в определенный момент времени наступает, когда этот, применение этого инструмента уже может приносить... Ну, извините, по аналогии, если закручивать гайку, можно сорвать резьбу, правда? Вот где-то в этот момент, когда мы уже закрутили, и все достаточно, а еще небольшое движение, и мы все испортили, и надо теперь все сделать заново. Вот похожая ситуация вполне себе может быть.
На самом деле, я почему этот вопрос задаю? Потому что, когда мы здесь, в аудитории, ведем разговоры о повышении ставки, соответственно, ключевой ставки, до 16, до 14, до 12%. Когда все это происходило, это условные варианты цифр, понятно, что это не так происходило в реальности. Так вот, люди начинают говорить, что таким образом непонятно, что первично. Кто раскручивает инфляцию? Центробанк, повышая ключевую ставку, или, соответственно, цены повышаются, потому что повышается ключевая ставка. Как это объясняют обычно ученые? Как работает этот инструмент?
Вот давайте так. Тут, наверное, вопрос все-таки о природе нынешней инфляции. Да, откуда она, собственно говоря, появляется? Кто ее, как вы говорите, раскручивает, в конце концов? Нынешняя инфляция не только в России, но и за рубежом, во многих странах, это так называемая инфляция издержек. То есть, что произошло в мировой экономике, и мы часть мировой экономики здесь неотделимая. Те самые пресловутые санкции, торговые войны привели к тому, что устоявшиеся за долгие годы логистические производственные цепочки были разрушены. И стали выстраиваться новые направления. Те, кто принимали санкции, они рассчитывали на другой результат, на другой эффект. Они не просчитали, наверное, все возможные варианты. Но события пошли по варианту, когда экономика, в частности, российская, не остановилась. Тот же самый бизнес нашел новые цепочки логистические, производственные и так далее. Но это стало стоить дороже. Это произошло в России, это произошло на Западе, это произошло во всем мире. А последние годы все центральные банки за последние годы и Федеральная резервная система, и Европейский центральный банк, и Банк Англии, все идут по пути повышения процентных ставок. Почему? Потому что произошел вот этот взлет инфляции. Инфляция именно издержек. То есть одно дело, когда инфляция монетарного характера, то есть денежного, это то, о чем вы говорили. Кто-то, например, банковский сектор или центральный банк своей политикой, действиями своими, привели на денежном рынке к ситуации, когда денег стало больше в экономике, когда спекулятивные операции привели к какому-то росту стоимости, когда валютные курсы, колебания происходят. В нынешней ситуации ничего подобного не происходило. В нынешней ситуации производство, доставка, стоимость товаров стала выше.
Хорошо, товары подорожали, логистика, соответственно, сильно утяжелилась.
Вся цепочка.
Хорошо, в этих условиях Центробанк повышает ключевую ставку. И как это изменяет издержки?
Совершенно, вот вы правильно все понимаете. Процентная ставка центральных банков, не только мы сейчас говорим о Центральном банке России, вообще политика центральных банков в ситуации инфляции издержек, она имеет крайне ограниченный эффект. Потому что с помощью процентной ставки пытаться повлиять на стоимость логистики, ну, мягко говоря, бесполезно. Да, можно влиять на какие-то другие процессы, чтобы бизнес-активность замедлить, чтобы повлиять на потребительскую активность, но стоимость логистики от этого дешевле не станет. Если товар или какие-то компоненты доставить стоят теперь столько, а если Суэцкий канал или какой-то другой, по которому доставляют грузы, теперь проход его стоит дороже, страховые компании просят денег больше, потому что есть риски, разного рода риски. Ключевая процентная ставка здесь крайне ограниченный эффект или в каком-то моменте вообще никакого результата не имеет. К чему мы обо всем этом говорим? О том, что, а есть ли смысл столь стремительного дальнейшего повышения процентной ставки? Например, тот же самый ФРС или ЕЦБ, они тоже стремительно повышали процентную ставку.
ФРС, снова, вы должны объяснить.
Федеральная резервная система, да, аналог нашего центрального банка в США. Они тоже стремительно повышали процентную ставку. Повышение было столь стремительное, там исследователи анализировали, говорили, что чуть ли не там второе или третье в истории стремительное повышение процентной ставки. Но, достигнув определенного уровня, они остановились на достигнутом. Хотя инфляция продолжала расти, и до сих пор инфляция в США достаточно неоднозначная ситуация, да, то есть тоже там идут споры, а что дальше будет делать ФРС и как долго продержится высокая ставка. Почему они притормозили? Потому что вот те все факторы, о которых я говорил, на которые влияет высокая ставка, они учли. Действительно, рост расходов бюджета, действительно, вот эти непредвиденные доходы, это тоже разгоняет инфляцию. И в такой ситуации они решили, что где-то нужно найти предел, на этом остановиться. Да, они остановились, да, они задержали. Для Соединенных Штатов Америки 5% – это очень высокая ставка. Это, ну, наверное, по аналогии, как для нас 20%.
Это Лазарь Бадалов. К нам по телефону присоединяется финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев. Михаил Кимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
В последние дни заговорили о том, что Центробанк может и дальше повышать ключевую ставку, причем если до этого говорили о возможности повышения ключевой ставки до 18%, теперь на уровне оценок звучит уже цифра 20%. Как это может сказаться на экономике? Но главное, вы тоже допускаете, что такое возможно?
Нет, допускать я это допускаю, потому что просто исходя из того, что я знаю просто позицию Центрального банка, который твердо стоит на тех позициях, что у нас есть инфляция, а с инфляцией борются только исключительно высокой ключевой ставкой. Он считает, что это его самая главная задача. Вот то, что у нас инфляция имеет не денежный характер, она происходит из монополистического ценообразования, но это из во всех странах надо понимать, что сейчас капитализм переродился. Не сейчас, а 50 лет тому назад, и это монополистический капитализм. И тут вот эти подходы спроса, предложения и вот классического определения инфляции, они не годятся. И что цены у нас растут, и у нас, и во всех странах растут из-за того, что действуют крупные компании, то есть монополии на рынке. И с этим борется не столько ключевой ставкой, сколько действиями активными Федеральной антимонопольной службы. У нас она работает вяло. Но вот Центральный банк придерживается такой упрощенной точки зрения, которая существовала, да, 50 лет тому назад, но 50 лет назад же она была пересмотрена. Вот это к вопросу о том, что я допускаю, что Центральный банк повысит эту ставку, но вовсе не потому, что того требует экономическая обстановка, а потому что такова точка зрения Центрального банка.
Если это произойдет, с вашей точки зрения, что будет с экономикой?
Ну, это удавка для экономики. Экономика на 20% работать просто не может, потому что так или иначе предприятиям нужны кредиты, потому что сплошь и рядом случаются разные ситуации, когда предприятиям и большим, и малым нужно кредитоваться. Причем, если крупные предприятия еще каким-то образом вследствие своего масштаба и большого объема денег, которыми они оперируют, еще как-то выкручиваются, то малым и средним предприятиям придется просто, так сказать, очень сложно, потому что у них фактически вся прибыль будет уходить на оплату этих самых процентов. Вот. И альтернативные источники, то есть о чем говорили, что может быть там не обязательно брать кредиты, а можно выходить с ценными бумагами на фондовый рынок, ну это абсолютно в книжке так написано, но на практике вы только подумайте, это какой нормальный человек будет покупать акции, да еще малоизвестного предприятия, тем более, что не всем можно выпускать акции, да, это достаточно сложная процедура. Зачем покупать ценные бумаги с гипотетическим каким-то доходом и высокими рисками, когда деньги можно положить в банк и спокойно там получать достаточно серьезные проценты без всяких хлопот. Так что это просто это петля, которая, так сказать, затягивается на экономике и мешает работать. Вот рассуждение насчет того, что все равно кредитуются, это то, о чем я говорил выше. Все равно кредитуются, потому что не хотят банкротиться и потому что хотят все-таки хоть как-то работать. Да, еще придумано это. Все, кстати, ощущается на достаточно верхних эшелонах управления экономикой и придумываются всякого рода исключения, льготные кредиты, свободные зоны, там, отрасли и прочее, прочее. Но тогда возникает законный вопрос. А что же это получается за экономический механизм, который может работать только на сплошных исключениях? Вот тут подумать-то как-то в этом направлении можно?
Михаил Кимович, 562-й наш слушатель пишет, что с его точки зрения основной процент инфляции составляет повышение цен естественных монополий. Еще один из наших слушателей говорит, вот вы упомянули Федеральную антимонопольную службу, то есть с вашей точки зрения государство пчелы против меда, ФАС будет регулировать и наказывать госкорпорации, как это должно работать?
Вы знаете, он не наказывает, он просто ограничивает цены. Я расскажу, как это действует во всех странах. То есть Федеральная антимонопольная служба или министерство, у нас, кстати, она тоже была когда-то в ранге министерства, оно просто наблюдает за ситуацией, и оно разрешает монополиям. В чем дело в ценообразовании монополий? Не в том, что они повышают цены в соответствии с меняющимися объективными условиями. Например, удлиняются логистические цепочки. Понятно, товар должен стать дороже. Там растут по каким-то причинам энергоносители. Тоже товар должен стать дороже. Еще почему-то. Но дело в том, что монополии-то, ссылаясь вот на эти предлоги, а это именно предлоги, многократно усердствуют в смысле повышения цен. И вот монополии, антимонопольное ведомство, оно следит за тем, чтобы цены повышались в рамках естественного течения событий, но чтобы монополии тут не усердствовали и не работали с опережением на инфляцию. Вот в чем весь фокус-то. Это маленькое такое уточнение, нюанс. Нюанс большой не бывает. Это нюанс, но нюанс, от которого, извините, все зависит.
Спасибо. Михаил Беляев, финансовый аналитик, кандидат экономических наук. Тут, напомню, в студии у нас Лазарь Бадалов, кандидат экономических наук. Тоже несколько раз мы уже спорили в эфире. 144-й пишет, почему Федеральная резервная система, если ставка банка у них 4%, то инфляция считается удвоенной, то есть 8%. А у нас при ставке 16% считается, что инфляция может быть 4,9%. Насколько я понимаю, сейчас никто не говорит про инфляцию в 4,9%.
Это на самом деле немного у слушателя.
Связанные вещи или нет?
Путаница в каком плане? Ну, во-первых, в США сейчас ставка 5 с лишним процентов, а не 4. Это раз. А во-вторых, нет какой-либо единой методологии, с помощью которой можно четко рассчитать, что повышение ставки на вот такой размер приводит к снижению инфляции пропорционально. Ничего подобного не существует. Поэтому...
Есть ли взаимоотношение вот этих двух цифр? Ставка, инфляция?
Ну, безусловно, понимаете, как, опять же, в теории...
Один к двум, один к трем.
Вот методологии нет. Такой не существует, да? Пытаются, конечно, рассчитывать. Я думаю, в недрах Центрального банка эксперты нечто подобное ведут, но достоверно считать, что вот эта методика, например, работает... Никто не сможет. Этого нет ни у нас, этого нет ни в США, этого нет нигде в мире. Потому что вот это явление инфляции тоже очень интересный такой, скажем так, показатель. Недавно видел исследования американских экономистов, которые сделали вот какую вещь. Они взяли методологию расчета инфляции в США за 80-й год и сравнили с методологией текущей, пересчитали текущие цены вот той методологии 80-го года. У них получилась инфляция порядка 14%. А сейчас по методологии США, ФРС, которая сейчас рассчитывается, там инфляция почти в 3 раза ниже.
Еще один вопрос, кстати, сказать в этой связи. Многие говорят, проблемы того, что Центробанк не может победить инфляцию, то, что Центробанк работает по западным моделям. Работает. А западные модели у нас не работают.
Совершенно верно. Ну, что здесь можно сказать? Действительно, вот эта политика, о чем слушатель наш указал, про 4%, да, это политика таргетирования инфляции. Этой политике уже в России 10 лет. Центральный банк проводит политику таргетирования инфляции. Что было до этого? До этого был у нас валютный коридор. То есть тогда считалось, что через влияние на курс рубля мы влияем на инфляцию. Новое руководство Центрального банка сказало, нет, это так не будет работать, мы перейдем на новые подходы, мы будем с помощью процентной ставки влиять на стоимость кредита, а рубль у нас пойдет в свободное плавание. Один из аргументов был, мы не будем полить резервы. Очень так в тот момент модный аргумент, мы не полили резервы, мы их копили, что с ними произошло, теперь всем известно. Но 10 лет мы перешли к таргетированию инфляции. Какие итоги? Да, в определенные промежутки времени, на небольшой период времени, Центральному банку удавалось достичь того самого, той самой цели, которую, по инфляции, которую Центральный банк устанавливал. Но все-таки нести такие издержки для того, чтобы только достигать в короткий промежуток времени, здесь очень много вопросов вызывает эта политика. Ну, на самом деле, и об этом уже... Говорят не единичные эксперты, это говорит практически многие, да, я не буду там говорить большинство.
Продолжим этот разговор после информационного выпуска. Лазарь Бадалов здесь в студии, кандидат экономических наук. У нас программа «Своя правда» по поводу перспектив российской экономики, если эксперты допускают рост ключевой ставки в этом году до 20%. В телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей продолжается голосование. Может ли, на ваш взгляд, Центробанк победить инфляцию в нынешних условиях? Да, первый вариант, второй вариант нет, третий вариант не знаю. Новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 18 июля, 17:36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. И в рамках программы «Своя правда» обсуждаем перспективы российской экономики. Точнее, то, что могло бы быть или может быть с ней, если произойдет... допускаемые экспертами рост ключевой ставки уже в 2024 году, даже не до 18, а до 20%. С нами здесь в студии кандидат экономических наук Лазарь Бадалов. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Да, нет, не знаю. Три варианта ответа на вопрос, может ли, на ваш взгляд, Центробанк победить инфляцию в нынешних условиях. Пробки на московских дорогах оцениваются в 4 балла. Главные проблемы – это третье транспортное кольцо от Беговой в сторону проспекта Мира, и навстречу тоже, в общем, там серьезная пробка, еще серьезная пробка на третьем транспортном кольце в сторону Варшавского шоссе, если ехать по внешнему третьему кольцу. Впрочем, на внутреннем третьем кольце в том районе тоже есть пробки. Ну и главная проблема, наверное, территориально не каждый день повторяющаяся, это пересечение третьего транспортного кольца и шоссе энтузиастов. Прежде всего, внешнее третье кольцо начинается от поворота в сторону, соответственно, Нижегородской улицы, вы попадаете в эту пробку, а потом надо стоять в пробке до шоссе энтузиастов, потом практически на всем протяжении Лефортовского тоннеля, и только к улице Гаврикова начинается более-менее нормальное движение. Что касается новостей, срочное сообщение Минюст внес Moscow Times и фонд Карнеги за международный мир в реестр нежелательных в Российской Федерации организаций. Регулярные рейсы из Казани в Шанхай будут запущены в с 28 сентября. Это заявление Минтранса с ленты агентства ТАСС. РИА Новости. Новости из Центробанка. Срочное сообщение. Курс юаня на пятницу 12 рублей 2 копейки. Курс доллара 87,88. Курс евро 96,10. Итак, мы продолжаем. Вы пишете через СМС-портал, но лучше через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Можете звонить по номеру 7373948. Много сообщений от наших слушателей. Я почитаю. Сергей 424. Справедливости ради нужно сказать, что единственная польза от высокой процентной ставки в том, что она хоть как-то помогает сохранить банковские сбережения граждан. Потому что если бы ставка была ниже, а инфляция выше, то и сбережения граждан в банках обесценивались бы большими или большими темпами. А сейчас сбережения в банках у людей все-таки в результате вот этих соотношений, они обесцениваются или нет?
Ну,
формально вроде получается, люди зарабатывают.
Ну, понимаете, это достаточно такой абстрактный вопрос в том плане, что все зависит от того, под какую процентную ставку у человека открыт депозит, на какой срок. Понятно, что кто-то еще открывал в прошлом году или, может быть, еще раньше под другие процентные ставки. Кто-то переоткрывает вклады. Но, безусловно, если мы говорим в среднем, да, безусловно, конечно же, сейчас ситуация высоких процентных ставок, и, как я уже сказал, те, у кого деньги есть, помните, как храните деньги в сберегательной кассе, если они, конечно, у вас есть, вот те, у кого деньги есть, безусловно, в этой ситуации получают выгоду, потому что даже кто-то получает непредвиденный дополнительный доход. Ставки действительно по вкладам для населения и для бизнеса тоже, кстати, выросли. То есть это как бы в общем-то и смысл высокой процентной ставки. Высокая ставка приводит к тому, что вместо идеи у населения потратить деньги, появляется идея сейчас сохранить деньги, накопить на будущее. У бизнеса то же самое. Вместо того, чтобы сейчас
развиваться,
лучше эти деньги оставлять на банковских депозитах, заработать с помощью финансовой операции, а потом уже вернуться к своей основной деятельности. Ничего в этом, скажем так, плохого нет. Но вот вопрос того, что денежно-кредитная политика, да, как один из разделов экономической политики государства. Денежно-кредитная политика имеет ряд инструментов. Это проведение операций на денежном рынке, то есть процентная ставка. Это проведение операций на фондовом рынке. Центральный банк может совершать операции с ценными бумагами. И это проведение операций на валютном рынке. Но нам сейчас это из-за санкций недоступно, потому что резервы наши оказались заморожены.
Продолжаем. Вы пишите через смс-портал или через телеграм. Вы звоните по номеру 7373948. А к нам присоединяется генеральный директор компании FinHelp, эксперт по финансовым выделениям в Московском отделении опоры России Павел Вишаев. Павел Сергеевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
С вашей точки зрения, можно ли в нынешних условиях допустить рост ключевой ставки до 20% уже в этом году?
Конечно, сейчас экономика очень перегрета, инфляция очень большая, поэтому до 20% и многие аналитики, и я допускаю, но скорее не в ближайшем заседании ЦБ, потому что это будет очень такой резкий ход, да, который сделает такой шоковый удар для экономики, для оборотного капитала бизнеса, потому что к 16%, конечно, процентам и кредитам все привыкли, но тогда многое заморозится в экономике.
С вашей точки зрения, что произойдет, если ключевая ставка достигнет такого уровня с экономикой?
Тут, конечно, больше всего пострадает именно средний владельческий бизнес, то есть компании и без госучастия, и выручка которых составляет там, от 1 до 5 миллиардов рублей, и компании, которые созданы именно такой энергией, драйвом самих владельцев, и у которых нет большого объема собственных денег, обеспечения, да, а которые ей без оборотного капитала просто, ну, существовать не могут, да, и доступа к госфинансированию у них такие ограниченные, да, или как у крупных компаний, и получается, что они тогда будут вынуждены либо сокращать объемы, либо дополнительно перекладывать это на полки существенно, вот, а это, получается, за собой потянет и инфляцию, и уж тем более этим компаниям сейчас нужно бороться и биться за импортозамещение, да, а это требует лизинга, покупки новых станков, найма новых людей. И, конечно, при таких ставках гораздо легче оставить эти деньги просто на депозитах или просто не брать кредиты под такие ставки. Поэтому будет, конечно, такая заморозка.
Обычно принято говорить, что Центробанк таким образом, повышая ключевую ставку, пытается побороть инфляцию. На ваш взгляд, почему у Центробанка пока, во всяком случае, побороть инфляцию не получается?
Здесь, конечно, наша страна находится в жесточайшей экономической войне, да, со всех сторон. И поэтому здесь, конечно, нужно действовать и аккуратно, и потому что инфляцию мы видим со всех сторон, с точки зрения кредитных денег, с точки зрения удорожания тех же платежей с Китаем, да, которые откладывают на себя моменты, рост заработной платы, который вырос там на, по некоторым отраслям и на 30-50%. Да. Поэтому вот эти весь комплекс факторов, он, конечно, влияет на инфляцию, и это не только такая обычная классическая денежная политика.
Спасибо. Павел Вишаев, генеральный директор компании FinHelp, эксперт по финансам Московского отделения опоры России, был с нами на прямой связи по телефону. Лазарь Бадалов, кандидат экономических наук, у нас в студии. Возвращаясь вот к этому главному вопросу, а почему Центробанк не может победить инфляцию? Он чего-то не делает конкретного, или это действительно кто-то другой еще что-то должен делать?
Ну, мы не можем требовать от центрального, только от центрального банка в сложившейся ситуации решения этой задачи. Ну вот, вы видите, мы не договаривались, ну, да, с другими экспертами, и все говорят об одном и том же. Санкционная война, логистика, транзакционные, производственные цепочки. Да, упомянули правильно про естественные монополии. Безусловно, это все добавляет к росту цен. Это та самая инфляция издержек. Это раз. И как центральный банк, финансовый институт прежде всего и регулятор финансового рынка может повлиять на те же самые санкции, на логистику. То есть здесь вопрос в том, что не всесилен центральный банк. И все только списывать на руководство центрального банка, на денежно-кредитную политику, это тоже неправильно. Но вопрос к центральному банку, наверное, заключается в большей степени в том, что, ну, давайте все-таки в текущей ситуации, учитывая вот эту действительно санкционную агрессию, расширим перечень используемых инструментов денежно-кредитной политики. И не будем только зацикливаться на процентной ставке, которая не всесильна. Если...
О каких еще инструментах в данном случае вы говорите?
А Центральный банк, кстати, к слову, использует еще политику нормативного регулирования. Фонды обязательного резервирования, надбавки, это тоже ограничивает кредитование. То есть кредит становится не дороже для заемщика, а кредитная организация меньше готова кредитовать, потому что ей приходится за счет вот этих нормативов больше средств резервировать и меньше средств свободных остается на выдачу кредитов. Это тоже интересный инструмент. И его можно было бы, я не говорю, что Центральный банк этим не пользуется, пользуется, но этот инструмент можно было бы активнее использовать. Об этом нельзя забывать. Я еще немного упомянул про... вот эти возможности, да, то есть операции на денежном рынке, процентная ставка, валютные интервенции, как я уже сказал, недоступны, но еще есть операции на фондовом рынке, то есть операции с ценными бумагами. Есть такой, слушатели могут проверить, очень легко написать ломбардный список ценных бумаг, и сразу же их поисковики переведут на сайт Центрального банка. Это перечень ценных бумаг, которые Центральный банк принимает у кредитных организаций в залог для того, чтобы предоставлять деньги в долг. Как этот инструмент работает? Этот инструмент работает следующим образом. У банков в ситуации, когда вводятся нормативы, кредитовать они не могут, но они и могут покупать больше ценных бумаг, которые в случае чего могут предоставить Центральному банку в залог, получить денежные средства. Это, что называется, перенаправить денежные потоки. Вот этот инструмент, он тоже у нас существует. Но если мы посмотрим перечень, ломбардный список ценных бумаг, сегодня, и, ну, как я обычно студентам для сравнения, чтобы они понимали, что не обманываю, открываю перечень ценных бумаг в ломбардном списке, ну, 10-15 лет назад, ну, существенно шире тогда было. Сейчас количество бумаг сведено, ну, в основном только к государственным облигациям. Там есть еще кое-что, но это не так много, как было раньше.
Ваше сообщение. Делягину позвоните, он вам расскажет, пишет 753-й. Делягин был в этой студии вчера.
Я просто не сторонник каких-то экстренных таких шоковых мер. Я знаю, что есть категория коллег, экспертов, которые предлагают сейчас сделать процентную ставку там очень низкую и так далее. Нет, это тоже это в обратную сторону тоже будет плохо. Безусловно, процентная ставка, ну, наверное, в районе 14-13-12% была бы для нашего бизнеса более приемлемой. Еще очень важный момент, о чем нельзя забывать. А когда говорят о перегреве российской экономики, вот у меня сразу вызывает это вопрос. Какой перегрев российской экономики?
Вот 123-й, неужели при росте в 5% можно говорить о перегреве?
Менее 5%. Вот об этом и речь. Мы развивающаяся экономика. Для развивающихся экономик характерен рост экономики выше 5%. Мы не дотягиваем даже до этой планки, при этом говорим, что у нас перегрета экономика. Более того, если мы посмотрим, за счет чего растет наша экономика растет за счет реального сектора. Мы не Америка, которая растет за счет фондового рынка. Посмотрите на американскую экономику, на кто у них драйверы. У них фондовый рынок драйвер, а их фондовый рынок – это 10 крупнейших компаний. А когда мы смотрим, какие это компании, это мессенджер, это социальная сеть и это почтовый сервер. Прекрасная экономика. И они говорят о том, что у них, в принципе, экономический рост и нет перегрева. А мы, где растет... обрабатывающая промышленность, добыча ресурсов, это тоже реальный сектор экономики. Мы говорим о том, что 3-4% для нас это перегретая экономика.
Александр, 98-й, все-таки, как мы, обычные граждане, должны реагировать, чтобы снижать инфляцию? Мы должны тратить, мы должны покупать или вкладывать деньги?
Интересный, кстати, вопрос. В экономической среде тоже есть такой спор неоднозначный. То есть, с одной стороны, рекомендация меньше тратить для того, чтобы охладить экономику. С другой стороны, есть исследования, когда экономисты показывают, что когда мы начинаем меньше тратить, больше бизнеса разоряется, экономика впадает в кризис. Это приводит к еще большему росту цен, потому что есть еще очень страшное явление в экономике. Это стагфляция, когда есть и инфляция, и экономический спад. И вот рецептов, как выйти из стагфляции, на самом деле нет. Почему я сейчас говорил про экономический рост? На самом деле, я не могу сказать, что у нас в экономике нездоровая ситуация. Вполне здоровая, нормальная
ситуация. То есть нет перекоса в сторону оборонной промышленности, я к примеру, вот об этом пишут.
Допустим, есть перекос, и что с этого? Это реальный сектор экономики. А что, в США промышленность военная не работает? Работает. Какие проблемы?
Хорошо. Юрий Твердохлеб к нам присоединяется. Он доцент факультета финансов и банковского дела РАНХИКС. Юрий Семенович, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, уже можно допускать рост ключевой ставки в Российской Федерации до 20%? Или такие оценки еще преждевременны?
Нет. Но дело в том, что то, что мы видим сегодня в экономике, говорит о том, что действительно есть серьезное основание ожидать, в общем-то, продолжения, ну, скажем так, ползучей инфляции, которая рискует трансформироваться в галопирующую. И вот для того, чтобы этого не было, конечно же, Центральный банк использует те инструменты, которые есть в его арсенале, в том числе ключевую ставку.
Хорошо, а с экономикой что в этих условиях будет? Ну, когда-то же рост ключевой ставки должен прекратиться?
Я думаю, что вообще не очевидно, что в ближайшее время Центральный банк будет так существенно повышать ключевую ставку. Я не думаю, что до конца года ключевая...
Алло?
Мое личное мнение. Ну, посмотрим, все, в Центральный банк, у них достаточно серьезный аналитический аппарат, инструментарий. И, в общем-то, я думаю, что они лучше знают ситуацию в экономике, и, в общем-то, они, собственно, на нее реагируют. Ну, даже если ставка будет 20%, я могу вам сказать, что это некий инструмент, некий административный ресурс, который указывает банкам, по каким ставкам кредитовать заемщикам. В данном случае процентные ставки – это лишь всего лишь индикативный показатель, который свидетельствует рынку о том, что да, действительно, банки готовы брать, Центральный банк готов предоставлять денежные средства в виде кредитных ресурсов вот на таких условиях.
Скажите...
Вот, но, оказывается, что касается рынков, то рынка, то действительно уже ставки определяются и спрос определяется.
Хорошо, скажите, а может быть такое, что ключевая ставка находится на уровне, скажем, 16, 18 или даже 20%, а инфляция при этом, как ее объявляют, составляет 7%? Такое физически быть может?
Конечно, может быть. И, собственно, для того и повышается ключевая ставка, повышается даже не ключевая ставка, повышается стоимость заимствования с тем, чтобы снизить спрос на кредитные ресурсы. Снижение спроса на кредитные ресурсы приводит, естественно, к снижению спроса на рынке. Снижение спроса на рынке способствует сдерживанию роста цен. Вот, собственно, это основа макроэкономики.
Спасибо. Юрий Твердохлеб, доцент факультета финансов и банковского дела РАНХИКС, был с нами на прямой связи. Я тот же вопрос хочу. Лазарь Бадалов у нас в студии, кандидат экономических наук. Тот же вопрос хочу повторить. И все-таки многие говорят о том, что инфляция двузначной в 2024 не будет на году. При этом теперь мы говорим о том, что ключевая ставка должна быть чуть ли не 20%. Как это может быть? Это не укладывается в голове.
Ну, во-первых, даже Набиуллина на прошедшем экономическом форуме говорила о том, что российская экономика живет в условиях, ну, скажем так, двух типов кредитования. Рыночный и то самое льготное кредитование. И вот когда мы рассуждаем о том, какая должна быть ставка, мы забываем о том, что есть кредиты, льготные кредиты, на которые эта ставка никак не влияет. Поэтому влияние инструмента процентной ставки, оно тоже ограниченный эффект имеет и по этой же причине. То есть помимо того, что мы сегодня уже успели перечислить, есть еще и вопрос льготного кредитования. Почему появляется льготное кредитование? Потому что есть чувствительные секторы экономики, которые, ну, невозможно перевести на рыночные рельсы, потому что рыночные ставки... Что такое ставка даже при текущих размерах 16%? Это значит, что бизнес получает кредиты, получить кредит меньше, чем под 20 годовых, бизнес сейчас не может на рыночных условиях, а то и более. А что значит кредит под 20 и более процентов? Это значит, должна быть такая рентабельность бизнеса, которая оправдывает такие расходы. Мы понимаем, что найти бизнес с такой рентабельностью очень сложно, соответственно, бизнес закладывает эти расходы, эти издержки в свои расходы и в конечном итоге на конечного потребителя. Следовательно, здесь легко попасть, вот правильно было сказано, что да, можно легко перейти к галопирующей инфляции, Турция, Аргентина тому яркий пример.
И до этого, кстати, именно в Турции ведь снижали ставки.
Конечно, да, безусловно. Вот почему я говорю, что я тоже не сторонник там каких-то экстренных шоковых мер. Давайте сейчас сделаем, раздадим всем бесплатно кредиты, устроим...
Это делали в Турции.
Это делали в Турции, и не только в Турции. И та же самая Байденомика, где раздавали деньги, тоже из этой области.
Секунду. Срочное сообщение, раз уж вы про Байдена вспомнили, и сообщение про Байдена пришло. Портал, новостной портал Axios со ссылкой на источники пишет, Байден может выйти из предвыборной гонки уже в ближайшие выходные из-за давления со стороны Демократической партии. Как вы понимаете, это всего лишь предположение со ссылкой на источники, но срочная новость, судя по всему, значимая. Прошу, продолжайте.
Соответственно, риск того, что можно легко скатиться вот к проблемам, он, безусловно, присутствует. И никто не призывает... Ну, есть, безусловно, те, кто призывают, конечно, Центральный банк. Я не сторонник таких шоковых мер, да, безусловно. Но учитывать то, о чем я уже много раз сегодня сказал, учитывать ограниченность возможностей процентной ставки тоже, безусловно, нет.
Попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. Еще 3 минуты на голосование, чуть меньше. Прошу вас, здравствуйте.
Желаю доброго дня. Этот вопрос, можно ли избежать инфляции или сократить ее в нынешних условиях, он содержит в себя некий Оксимирон. Ведь вот эта инфляция наша нынешняя, она, кажется, отражает вот в сфере денежного обращения ситуацию социальную в нашей стране. А чтобы, значит, инфляцию изменить, ну, уменьшить, ну, как улучшить эту ситуацию, надо какие-то изменения произвести в социальной среде. Вот, в частности, вот ликвидация вот этой ипотеки льготной, это одна маленькая черта выздоровления вот это денежного обращения и уменьшения инфляции, маленькая. А если иметь в виду в целом, то, конечно, сократить существенно непроизводственные затраты государственные. И тогда, значит, уже инфляция у нас уменьшится.
Непроизводственные затраты государства сократить. Насколько это возможная история?
Ну, нет. Природа современной инфляции не только в России, а во всем мире, она заключается в том, что современные деньги, фиатные деньги, как их тоже принято называть, их природа такова, что... они сами по себе обесцениваются за счет политики центральных банков, за счет политики государств, правительств, за счет политики бизнеса, капиталистов тех самых. Поэтому вот эти рассуждения, давайте резко что-то сократим, это все больше вот во времена СССР работало. Сейчас это не будет работать. Мы здесь такие, как все на самом деле. Это нужно тоже учитывать. То, что достаточно посмотреть на то, как растет денежная масса в России, в других странах ежегодно. И понять, что ну, если с такой скоростью увеличится денежная масса, то это обязательно будет приводить к росту цен.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Вот а не могли бы вы разъяснить, вот, допустим, я бизнесмен, я беру, значит, под 20%, но эти 20% я же должен включить в цену. Значит, получается, что чем больше ставка, тем больше у меня цена будет. То есть, но наоборот получается, тем больше инфляция.
Ну, так мы об этом и говорим, собственно
говоря. Мы об этом говорили в течение всего этого
приведет,
часа.
Это приведет, да, к росту издержек, к конечной стоимости, да. То есть, вот именно об этом и речь, что ставка имеет свои определенные границы.
Костя 873-й, при высоких ставках выживет только реальный крепкий бизнес. Может быть, это даже хорошо, что слабые уйдут, и экономика очистится. В Турции, пишет 123-й, ключевая ставка 50%, так что наши есть куда расти. Мы задали вопрос аудитории, может ли, на ваш взгляд, Центробанк победить инфляцию в нынешних условиях? Как думаете, самый популярный ответ?
Я думаю, нет.
Нет, это действительно самый популярный ответ. Так, этот вариант выбрали 59%, 22% признались, что не знают, что в этом смысле будет, а 19% уверены в том, что наш Центробанк инфляцию все же победит. Лазарь Бадалов, я благодарю вас. Спасибо.